новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 26 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните в прямой эфир. А вы смотрите и слушаете нас в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Традиционно по понедельникам в городе пробок должно быть не очень много, но сегодня даже пятибалльные пробки нам к 7 вечера обещают. Прямо сейчас 3 балла, в 5 вечера 3 балла, 4 балла в 6 вечера, и вот 5 вечера, 5 баллов в 7 вечера. Вот так правильно будет сказать. Прямо сейчас пробки, их немного, и все эти пробки нам с вами давно знакомы. Прежде всего, это внутренний МКАД от Волоколамского до Ленинградского шоссе. Это внутреннее третье кольцо от Беговой до проспекта Мира. Небольшое по протяженности уплотнение на внешнем третьем транспортном кольце перед станцией метро Тульская. И вот то, что не каждый раз бывает, я уж не знаю, то ли это из-за дорожно-транспортного происшествия, судя по всему, это действительно так. Это юго-восточная хорда. Да, московский скоростной диаметр, юго-восточная хорда от Перервы в сторону Печатников. Там довольно существенная пробка, судя по всему, несколько километров. Имейте это в виду, там даже бордового цвета есть затруднения. Имейте в виду, если есть возможность, этот район проезжайте по другим улицам.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минэкономразвитие видит риски переохлаждения российской экономики. Глава Минэк видит риски переохлаждения в текущих условиях. Он говорил об этом, так передает Интерфакс. Что такое переохлаждение, в чем его признаки и может ли быть такое при высокой инфляции? Первая тема. Вторая. Каждый третий житель Российской Федерации, как выясняется, в начислениях за жилищно-коммунальные услуги не ориентируется. А можно и главное, нужно ли разбираться в этих самых платежках? Часто ли бывает такое, что в платежках обнаруживается что-то, что потом приводит к тому, что, например, деньги возвращаются? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Заявление премьер-министра Мишустина. Скорость домашнего интернета в России превышает показатели в странах еврозоны.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот еще одно срочное сообщение, которое, если вам интересно, стоит найти и изучить в подробностях. Конституционный суд защитил права добросовестных приобретателей государственных и муниципальных квартир. Суд пояснил, что даже в случае неправомерного отчуждения жилого помещения автоматически не следует вывод об отсутствии воли публично-правового образования на передачу владения. В общем, с этой волей теперь надо разбираться в каждом конкретном случае. Судя по тем сообщениям, которые приходят из пресс-службы Конституционного суда. Как в сообщении прямо написано, 26 мая Конституционный суд защитил права добросовестных приобретателей государственных и муниципальных квартир. Вот, собственно, позиция Конституционного суда. Воля публичных образований на выбытие имущества выражается через совершение действий, влекущих переход вещи иному субъекту, уполномоченными на то органами и их должностными лицами. Я говорю, это надо в подробности их изучать, а не из коротких радиосообщений исходить. Первая тема. Минэкономразвитие видит риски переохлаждения российской экономики. Глава министерства Максим Решетников сообщил об этом, как передает Интерфакс. Минэкономразвитие, значит, эти риски видит. Инфляция замедляется, говорит Решетников. Он выразил надежду, что Банк России это учтет. Мы также видим в текущем режиме риски переохлаждения экономики. Олег Буклемишев к нам присоединяется. Он директор в Центре исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот в этих новостях написано, глава Минэк видит риски переохлаждения, Минэкономразвитие видит риски переохлаждения, потом дальше. А опять цитата из Решетника. Но, собственно, а что такое переохлаждение экономики?
Переохлаждение экономики, ну, как я понимаю, это риски слишком Быстрого замедления, сам уже стал заговариваться, риски слишком большого замедления в связи с продолжающей оставаться на высоком уровне процентной ставкой Банка России.
Угу. То есть признаки переохлаждения экономики – это замедление развития этой экономики?
Да, замедление уже наметилось, и, собственно, то, чего добивался Центральный банк, он этого потихонечку добивается. Уменьшилось кредитование экономики как юридических лиц, так и физических, снизился спрос, снижаются потихонечку инфляционные ожидания, ну и текущие темпы инфляции тоже снижаются. Но параллельно это вот что означает. Это означает, что ставка обслуживания кредита становится еще дороже для тех, кто этот кредит сегодня берет. Да? То есть инфляция пошла вниз, а ставка по-прежнему высокая. То есть условия кредитно-денежные в экономике оказываются жестче, на самом деле, сегодня, чем они еще даже были вчера.
И все-таки, значит, высокая инфляция – это означает не переохлажденная экономика, низкая инфляция – это переохлажденная. Какая связь между инфляцией и охлаждением или неохлаждением экономики? Она есть?
Не совсем так. Когда экономика действительно выходит на высокие темпы, когда она опережает то, что из нее можно выжить в нормальных условиях, да, мы обычно говорим о том, что экономика находится в горячке, что она перегрета. Вот состояние перегрева, его признавали все, было в российской экономике, ну, скажем, несколько месяцев назад, когда предыдущий год мы завершили с темпом роста более 4% в год. Сейчас ситуация совершенно другая, она довольно резко поменялась. Темпы роста замедлились, и это сопровождалось снижением инфляции. И на сегодняшний момент инерция экономического развития, она может привести к тому, что экономика замедлится слишком сильно, и мы потом не сможем быстро оттолкнуться от дна и начать новый цикл инвестиций, новый цикл экономического развития.
А вот риски переохлаждения российской экономики, они в чем? Что не будет чего?
Они заключаются в том, что на сегодняшний момент предприятия не осуществляют инвестиции, потому что деньги слишком дорогие. Люди не делают покупок кредит, включая ипотеку, ипотечные кредиты на покупку жилья, просто потому что деньги слишком дорогие. И еще какое-то время эта ситуация, по всей видимости, сохранится, поскольку инфляция уже пошла вниз, а ставка еще там, где она есть.
А если ставка пойдет вниз?
А если ставка пойдет вниз, ну, люди как-то уже будут смотреть на новые кредитно-денежные условия и то, как устроены займы на фоне текущих уровней процентной ставки и текущей инфляции. Вот это то, что, на что люди будут в новой ситуации обращать внимание. Так что есть основания, в этом Решетников прав, что Центральный банк, может быть, даже раньше, чем ожидается, приступит к снижению процента.
То есть, по большому счету, риск переохлаждения российской экономики только в том, что остается высокая ставка?
Да. На сегодняшний момент это в том, что эта ставка может... Понимаете, инерционность процессов в реальном секторе, она значительно больше, чем инерционность процессов в финансовой сфере. И поэтому у вас в финансах уже ситуация может сложиться другая, а реальная экономика может затормозить, и мы это будем чувствовать еще несколько месяцев вперед.
Прав ли Григорий, наш слушатель, который пишет, по-простому перегрев – это сильное кредитование, а охлаждение – это низкое кредитование?
Да, совершенно верно. Это низкое кредитование и, самое главное, низкие покупки инвестиционных и потребительских товаров.
Обывателю, спрашивает 724-й, что хорошо и что плохо из вот этих обсуждаемых вариантов с перегревами, охлаждениями экономики?
И то, и другое плохо. Мы боремся с перегревом, чтобы не допустить вот этого так инфляционной вспышки и вхождения в экономику в такую спекулятивную горячку. Точно так же нужно избежать и переохлаждения, ровно потому, что мы не сможем так быстро начать новый цикл экономического развития, но ровно потому, что деньги будут долго еще оставаться довольно дорогие. Денежно-кредитная политика действует с изрядными лагами, эти лаги исчисляются несколькими месяцами, как минимум.
Ну и еще обязательно, как только вот такие, а вы не раз уже упоминали, и не только вы упоминаете, что инфляция замедляется, тут же пишет 144-й, это о каком снижении инфляции может идти речь?
Ну, а снижение инфляции, которое регистрируется органами российской статистики, в общем, это единственный более-менее вызывающий доверие индикатор, с которым всем экономистам и официальным структурам, в том числе, приходится иметь дело. Других индикаторов у нас столь же надежных, к сожалению, нет.
Ну, а тогда, возвращаясь к индикаторам, которые нам доступны, насколько должна снизиться инфляция, чтобы можно было говорить «все, пора действовать»?
Ну, это вопрос скорее не ко мне, а к Центральному банку. Центральный банк говорит, обычно отвечает на этот вопрос так. Мы ориентируемся не на один показатель, не на текущую уровень инфляции, не на инфляционные ожидания, не на уровень кредитования. Мы ориентируемся сразу на комплекс показателей для принятия наших решений. Вот Центральный банк, видимо, на заседании Совета директоров, которое состоится уже, если я не ошибаюсь, через неделю, вот на этом заседании он на все это посмотрит и, возможно, с некоторой вероятностью примет решение о смягчении денежно-кредитной политики.
Ну, еще один более общий вопрос. А существуют какие-то объективные разделения понятий средняя инфляция, высокая инфляция и так далее? Там до стольки-то процентов средняя инфляция, со стольки-то процентов низкая инфляция, и с такого-то уровня инфляция считается высокой. Или таких определений тоже нет?
Ну, таких определений, вообще говоря, нет. Есть определение гиперинфляции, которое, ну, довольно четко. А в остальном, да, то, что является высокой инфляцией для Соединенных Штатов Америки, это, допустим, низкая инфляция для нас. А вот для Аргентины или Бразилии эта инфляция будет считаться вообще мизерной. Поэтому у каждого свои ощущения. И вообще экономическая политика – это скорее искусство, нежели такая строгая наука.
Спасибо. Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Вы можете присоединиться. 7373948, код города 495, 144. Помните, спрашивала, какой инфляции, о каком снижении инфляции может идти речь? Да вот о каком, Григорий говорит, вы видели, как клубника подешевела по сравнению с январем, к примеру? Тут даже уже не снижение инфляции, тут уже снижение цен. Можно еще яйца вспомнить, мы обычно про это вспоминаем. 7373948, телефон прямого эфира, 402 пишет, рост зарплат вроде бы закончился, значит, пора ставку назад откручивать. Это его взгляд на то, как это все работает. Игорь 580, переохлаждение приводит к высокой температуре, потому что простудишься. Но, видите, про разные переохлаждения мы говорим, и в данном случае было сразу подчеркнуто, что речь идет о переохлаждении не тела человека, а экономики российской. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, это Руслан Красногорск. А вот для меня одно непонятно. Во всех странах мира, когда экономика растет, это благо, и все за это борются. В Китае она и 12, и 15% росла, и никакого перегрева не было. А у нас не успело 2-3%, и уже перегрев.
А, подождите, Руслан, а скажите, вот эта вот история. Во всех странах мира вы точно это знаете?
Но я нигде не слышал, чтобы за рубежом кто-то огорчался.
Нет, подождите, нигде, нигде не слышал, и везде это все-таки разные вещи. Давайте помнить о том, что давай не будем делать какие-то абсолютные выводы. Я слышал о том, что в некоторых странах, вот в этой, и в этой, а вот это вот во всех странах устроено так, что 7373948, телефон прямого эфира. А вот еще человек, пожалуйста, 144-й, прям большими буквами даже пишет. Я, говорит, прекрасно знаю, по каким стандартам и лекалам подгоняют под прогноз ожиданий наверху. Слово «подгоняют» и слово «наверху» выделено большими буквами. То есть человек то ли сам подгоняет, то ли сам заказы делает, ну, потому что иначе откуда вы 144-й можете прекрасно знать, по каким стандартам и лекалам все это работает. Ну, правда, такая тоже странная история, хотя, кто знает. Напомню, телефон 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925, 4-8-94-8, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Параллельно следим за пробками, еще две пробки, о которых я не упоминал, и которые тоже не всегда бывают. Ярославское шоссе в пределах Московской кольцевой автодороги в сторону Москвы. То есть уже по Москве вы едете, я вот не понимаю, это где-то в районе Ленты, что ли, там начинается эта пробка. Вот вы останавливаете, да-да-да, в районе Ленты. И Бордовая, она становится ближе к, соответственно, пересечению в районе станции МЦК Ростокина, пересечению с Северо-Восточной Хордой. Впрочем, по Ярославке в том районе и до Ленты, соответственно, люди, которые едут в область, тоже без нормального движения остаются. На Московской кольцевой автодороге там же, на Северо-Востоке, протяженная и весьма бордовая в некоторых местах пробка. Она начинается еще до пересечения с Осташковской улицей, а заканчивается где-то посередине с Лосиного острова.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Каждый третий житель Российской Федерации не ориентируется в начислениях за жилищно-коммунальные услуги. Полностью или почти полностью разбираются в вопросе 64% опрошенных, указано в исследованиях онлайн-платформы. Каждый третий житель многоквартирного дома в России не понимает, из чего складываются суммы в квитанциях за ЖКУ. Это исследование, значит, платформа называется «Дома.АИ», цитирует это исследование онлайн-платформы ТАСС, а эксперты спрашивали у 3000 жителей многоквартирных домов и выясняли, как россияне оценивают открытость управляющих компаний и разбираются ли в начислениях. Андрей Костянов, генеральный директор Центра защиты прав москвичей, он юрист некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль», и он с нами по телефону на прямой связи. Андрей Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну вот смотрите, люди то ли не могут, то ли не хотят понимать то, что написано в квитанциях. А вообще, в платежах за ЖКХ можно разобраться?
Слушайте, ну конечно можно. Тут, наверное, вопрос, могут и не могут или не хотят, мы им в голову не залезем. Вот, но тем не менее разбираться нужно, потому что в конце концов это ваш семейный бюджет, вам необходимо отслеживать свои расходы, ну и в общем-то и контролировать правильность начисления, потому что, ну что уж греха таить, у нас зачастую бывает, что и управляющие компании обоснованно или необоснованно порой добавляют какие-то суммы в платежку. Я сейчас подчеркиваю не там строчки, а суммы. Вот. Поэтому, конечно, нужно разбираться, безусловно.
Ну, подождите, а что такое разбираться в квитанции? Я должен сравнить те данные, которые переданы с моих счетчиков, с тем, что в итоге в квитанции. Я должен сравнить тарифы, которые там используются, с тарифами, установленными соответствующими государственными структурами. Или как это должно работать?
Ну, слушайте, в целом, да, надо просто понимать, что в платежке есть там три основные группы начислений. Да, это плата за жилищные услуги, за коммунальные услуги и плата за капитальный ремонт. Капитальный ремонт, он устанавливается один раз, там, надолго, по субъекту, может периодически меняться. Обычно это сопровождается там информационной кампанией в субъекте, да. Если мы говорим с вами про жилищные услуги, то это мы с вами там на общем собрании устанавливаем там плату за наше с вами там содержание, текущий ремонт, да, так вот, ну, как вот она называется. И тарифы, и коммунальные услуги, тут уже зависит от того, сколько мы потребляем и как мы потребляем. И в том числе здесь надо быть внимательным, потому что у нас с вами стоят индивидуальные приборы учета, которые необходимо проверять своевременно передавать показания, чтобы нам не стали начислять плату за коммунальные ресурсы по нормативу, да, там еще и с повышающим коэффициентом.
Тогда другой mm-hmm. поворот. Вот, пожалуйста, один из слушателей, 724-й, даже аналогию с котом Базилио и Лисой Алисой проводит. Мол, все равно обманут. Есть люди, которые полагают, что там разбираться нет никакого смысла, потому что не разберешься. А часто обманывают? Такое бывает?
Слушайте, ну, у нас вопросы по начислению платежей, они действительно есть. Слушайте, сказать, что часто, ну, что в нашем понимании часто, что редко. Ну, такое случается, причем случается и по вине управляющих компаний, да, и ТСЖ, и ЖСК. Ничего мы тут Америку не откроем, да. Вот, что касается, иногда зачастую начисляют, опять же, да, там, из-за того, что там сами собственники что-то забыли передать или забыли проверить счетчики. Вот, ну, если там ваш слушатель считает, что не надо разбираться, ну, пусть не разбирается, хотя на самом деле есть процедура в случае, если вам что-то неправильно начислили, вы прекрасно обращаетесь в вашу управляющую организацию для получения перерасчета. Перерасчет вам этот делают.
Вот по этому поводу отдельно давайте разберемся. Потому что вот, давайте. Например, Елена 659-я пишет. Вот, не знаю, откуда у нее цифра, скажем, обычно вот приходит тебе квитанция, в которой 1,25 каких-нибудь гектокалорий отопления. Как я могу проверить, mm-hmm. сколько на самом деле? Ведь где-то, наверное, надо найти показания счетчика в доме. У меня же нет конкретного индивидуального счетчика тепла.
Ну, смотрите, если нет, то, безусловно, вам там рассчитывают, исходя из вашей площади помещения, да, применительно к тем показаниям, которые насчитал ваш общедомовой прибор учета. Ну, в этом случае я могу только порекомендовать наладить работу с советом многоквартирного дома, если у него управляющая компания, и с управляющей компанией прописать в договоре, соответственно, возможность там председателю совета дома раз в какой-то период сходить и проверять, сверять эти показания прибора учета. И это делается, и во многих домах это есть, когда действительно там председатель совета дома ходит там раз в 3 месяца условно или там раз в полгода с представителем управляющей организации в подвал, сверяют показания, смотрят, что да, действительно так, прибор учета работает, но он не вышел из строя, там в подвале нет каких-то дополнительных врезок, да, которые там, мы слышим там из регионов, бывает, да, или
то
там
есть, ваши... Да, даже, даже в этом более-менее разобраться можно. Дальше, еще конечно. Вопрос. А вот Павел 835 пишет. Мне, говорит, насчитали лишние 2000. Я спросил, а что за 2000 был, как он пишет, простой расплывчатый ответ. Это перерасчет за прошедшие несколько лет. В пару лет в данном случае. А можно затребовать, на каком основании взялся такой перерасчет?
Да, безусловно. И тут, наверное, лучше не звонить. Да, лучше писать, можно обращаться там с помощью региональной информационной системы, если мы там про Москву говорим, там это электронные дома, электронный дом, прошу прощения, если там нет региональной информационной системы, пожалуйста, КИС ЖКХ или вообще напрямую в управляющую организацию обратиться с заявлением, показать вам, откуда взялись те или иные суммы. Вам должны в письменном виде предоставить этот ответ, из которого будет все видно. И если там действительно возникнет вопрос, у нас с вами есть государственная жилищная инспекция, которая, в общем-то, призвана контролировать работу управляющих организаций и в случае чего привлекать их к ответственности за те или иные, там, то или иное ненадлежащее исполнение договора.
Спасибо. Андрей Костянов, генеральный директор Центра защиты прав москвичей, юрист некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль». 402-й даже сумму в квитанции не смотрит. Григорий до сих пор платит за радиоточку, хотя, говорит, розетка давно замурована. Процедура отказа очень замороченная. Не знаю, как в Санкт-Петербурге. У нас в Москве я довольно спокойно отказывался от радиоточки. Ну, мне так кажется, во всяком случае, хотя это было достаточно давно. Может быть, она усложнилась, конечно. Дальше. Что еще? Виталий говорит, надо нельзя ли сталинскими ударами навести порядки всей отрасли, чтобы граждане спокойно деньги зарабатывали? На улице весной было плюс 27, отопили как зимой, я могу за перетоп компенсировать расходы, пишет Григорий 859. Елена говорит, с водой, видите, вот опять же Елена, значит, если вы говорите, что есть отдельная песня, значит, вы понимаете, что за этим можно как-то следить. Если начать считать этим количеством воды, можно вымыть стадо слонов, а не 3 лестницы и 27 площадок раз в неделю. То есть, значит, вы уже начали считать? Значит, можно все-таки попытаться это сделать? Или вы даже не начав считать, уже заранее знаете, что там будет так? А может быть, посчитать сначала? 7373948. Катя говорит, у мамы кооперативный дом, и ты всегда знаешь, кому и когда по любым вопросам обращаться. А у меня жилищник. Вроде вопросов нет, только квитанция растет, и растет так незаметно. Ну, а почему квитанция растет и растет незаметно? В общем, мы примерно себе представляем, как у нас в целом индексируют плату за ЖКХ или нет? 7373948. Виталий говорит, надо в школе в курсе важных разговоров или вместо семьеведения, я бы добавил, или вместе с семьеведением вводить какое-то ЖКХ-ведение. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Угу. Ответьте мне, пожалуйста, могу такой вопрос задать?
Нет, у нас сейчас... Нет, извините, у нас сейчас не задают вопросы. У нас высказывают мнение. 7373948. Андрей Костянов, который был у нас для того, чтобы отвечать на вопросы, он уже из эфира ушел. 7373948, телефон прямого эфира. 724-му до сих пор непонятно, кто устанавливает тарифы на ЖКХ, при том, что, в общем, довольно широко распространенная информация. 7373948. Совсем мало времени, но давайте попробуем, прошу.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Вот пробовал пытаться выяснить по поводу мусоропровода, не работал, был сломан. Вы не поверите, пишу в жилищную инспекцию, и через 2 дня приходит ответ, что он у вас проведены сварочные работы, причем все это официально на сайт, я выхожу повторно и фотографирую, что как было, так и есть. То есть добиться очень тяжело. С домофоном такая же картина. Домофон в квартире не установлен, а я говорю, а за что я должен платить? Получается, за то, что кнопка внизу.
Так закончилось-то все чем?
А?
Закончилось все чем?
Закончилось ничем, а по поводу радиоточки согласен. Хотел включить...
Все, извините, последние секунды буквально. Жадные до денег люди устанавливают тарифы, уверен Григорий. Елена говорит, у нас половина строк в платежке рассчитаны по нормативам, а нормативы с ее точки зрения взяты с потолка. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 26 мая, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните, без предварительной модерации, попадая в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Можно смотреть и слушать нас в интернете, не писать, не звонить, а просто смотреть и слушать. Для этого есть телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
В городе понедельничные пробки, напряженность которых, впрочем, все равно немного растет. Было 3 балла, уже 4. Нам обещали, что и в 5 вечера будут 3-бальные пробки, но, видите, уже 4 балла. Прямо сейчас, далее по прогнозам, в 5 вечера 4, в 6 вечера 5, в 7 вечера 6-бальные пробки. По-прежнему обращаем внимание на Ярославское шоссе и в ту, и в другую сторону, между, соответственно, Северо-Восточной Хордой и магазином «Лента», который на Ярославке. Вот и в ту, и в другую сторону. Но нормально там не проедешь. Еще обращаем внимание на внутренний МКАД в том же районе, еще до Осташковской улицы, как я понимаю, где-то почти в районе улицы Корничука начинается эта пробка, которая в районе пересечения с Осташковской, в районе пересечения с Ярославским шоссе становится бордового цвета, то есть там совсем медленное движение, судя по всему, дорожно-транспортное происшествие где-то посередине между на МКАДе, внутреннем МКАДе, посередине между Ярославским шоссе и Щелковским шоссе, ближе к Ярославскому эти проблемы появляются. А в целом привычные пробки на месте. Внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира, внутренний МКАД от Волоколамского шоссе в сторону Ленинградского шоссе. Ну, что еще? Давайте еще отметим то, что в районе Кутузовского проспекта начинают собираться сложности на внешнем третьем кольце.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Автоэксперт призывает сделать полноценную диагностику машины перед летним сезоном. Действительно ли нужна серьезная инвентаризация машин перед летом? Всех ли это касается, или тех, кто не проходит регулярное техобслуживание? И на что особенно обращать внимание, если действительно подобного рода проверки нужны? Это первая тема. Вторая. Сегодня буквально уже 38 минут как в Москве объявлен оранжевый уровень погоды. Опасности. Предупреждение действует с 16 до 19 часов, так заранее было объявлено со ссылкой на гидрометцентр. По данным синоптиков, местами воздух прогревается уже сегодня до 30 градусов. Насколько то, что сейчас нетипично для этого времени года, можно ли это назвать признаком условий всего будущего лета, об этом поговорим минут через 10. А еще срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Подводная лодка «Можайск» провела торпедную стрельбу в Балтийском море. Об этом пишет агентство РИА Новости. Там же на ленте сообщение Центробанка о том, что средняя максимальная ставка вкладов в верхней десятке банков Российской Федерации снизилась уже до 19,52%. Ну и вот еще на ленте ТАСС сообщение о том, что к юбилею Шаинского, в этом году 100 лет со дня его рождения, будет представлен сборник с его неизвестными песнями.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот еще с ленты, тоже лента ТАСС, со ссылкой на судовладельца, пишут о том, что возможность откачки мазута из затонувшей носовой части «Волга-нефти-239» протестировали, и эти работы признаны безопасными для экологии. Подробности в ближайших информационных выпусках. Первая тема, напомню, смс-портал, +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить в эфир можно по номеру 7373. 8495-7373-948, код города 495. Новость такая, со ссылкой на конкретного автоэксперта, руководителя автосервиса «Фитсервис Павелецкая» Александра Гомана, в СМИ пишут вот что. Надо сделать полноценную диагностику машины перед летним сезоном. В конце весны всегда нужна полноценная диагностика, потому что летние загородные поездки, дачные сезоны, длительные автопутешествия этой полноценной диагностики и подготовки машины требуют. Он перечислил, что нужно проверять в автомобиле перед летним сезоном. Обратил внимание, что после замены шумных шипованных шин на более тихие летние начинаешь слышать много новых звуков в машине. И в этом смысле тоже важно запомнить посторонние звуки, потом передавать жалобы специалистам на СТО. Но тут главный вопрос. А вот серьезная инвентаризация машины именно перед летом нужна? Андрей Лемигов, руководитель экспертно-диагностической фирмы DEX. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, ну вот, если исходить из самых важных работ, которые распределены по временам года, где самое главное исследование машины? Перед летом, перед зимой или как?
И перед летом, и перед зимой, потому что машина после зимы страдает, скажем, по одним позициям, после лета по другим.
А поэтому... нельзя как-то ограничиться большим вариантом перед зимой, меньшим перед летом? Или нет, действительно, вот как минимум два раза в год серьезное изучение машин?
Ну, все зависит от того, какие пробеги зимой и летом. Чем зима, скажем, страшна для машины? Коррозия, коррозия тормозной системы, коррозия соединений ходовой, которая изнашивается, и рулевого привода. Чем это опасно? Опасно это катастрофой. То есть, когда у человека, так сказать, вылетает шаровая опора или рулевой наконечник, это, как правило, кончается совсем плохо. И есть проблемы, которые, ну, скажем, не так опасны в плане безопасности, но опасны для кошелька. Это я говорю о коррозии, это я говорю, скажем, о растрескивании шлангов. На все это действуют перепады температур, на все это действует соль, влажность, последующий мороз. То есть вот то, что я перечислил. После лета. Там другие проблемы. Значит, после лета, это, как правило, машина ездит в жаркую погоду. Двигатель находится в самых тяжелых температурных режимах. Это последствия этого, как правило, надира на стенках цилиндра. Когда мы делаем вот эндоскопию автомобилей после летней эксплуатации, вот мы чаще встречаем, что машины, которые весной имели зеркальные, блестящие, красивые стенки цилиндров, видим, что, скажем, после жарких дней покрываются сеткой надиров. А это фактически приговор, онкология для двигателя. Значит, поэтому каждый раз, кроме того, конечно, после жаркой погоды страдает система охлаждения, забиваются пухом и грязью и листьями радиаторы. То есть каждый сезон несет в себе свои угрозы, и если вы хотите ездить беззаботно и тратить минимум денег, а сейчас, как известно, запчасти стоят существенно дороже, чем раньше, значит, соответственно, лучше всегда отказ упредить, mm-hmm. чем... Вот. Ну, берем простейший пример. Пыльник, скажем, переднего привода, так называемого шруса. Ну, он стоит копейки, он растрескивается, как правило, зимой. Вот. А последствия, это, значит, сам пыльник стоит совсем недорого. Увидел вовремя, что он растрескался, устранил, и все нормально. Не увидел, туда попадает соль, песок, грязь. И вы вынуждены менять шрус. А это уже сейчас, ну, от 50 тысяч и выше.
Тогда смотрите, ведь есть другая история. Обычно машины обслуживают не исходя из того, что на улице весна, зима или лето, а из того, сколько километров машина проехала. И вот если человек проходит на своей машине ТО по предписанному километражу, все равно перед летом и зимой отдельно смотреть?
Вы понимаете, тут не надо путать ТО... А ТО – это, как правило, замены масел и фильтров, и диагностику по предупреждению отказов и выявлению поломок. Это разные вещи. Это могут быть, скажем, две половинки одного большого техосмотра машины, но это разные вещи. То есть, если в самом деле машину по километражу положено обслуживают в плане замены масел и фильтров, то в плане диагностики все-таки это скорее сезонная история.
Ну вот, например, Макар, наш слушатель 565-й, пишет, что он пришел к выводу, что следить за машиной как раз надо при каждой смене масла и фильтров и смотреть про ходовую часть и про моторный отсек. И говорит, ну там дальше он рассказывает, что сервис теперь ему самому выбирает и масло, и фильтры, и колодки. И неважно, что там рекламируется. Но сам факт, действительно, при каждой смене масла и фильтров, если следить за машиной, тогда вроде как не обязательно думать отдельно о наступлении зимы и лета.
Я абсолютно согласен с Макаром. Я вам скажу даже больше того. Мы пошли на такой шаг, что при каждой смене масла делаем своим клиентам бесплатную диагностику, чтобы предотвратить отказы. Потому что именно предотвратить отказы – это как, ну, я так называю, немецкий подход к автомобилю, если говорить о иномарках. То есть все-таки надо все менять вовремя, заранее, не доводя до поломок. Ну, пример со шрусом, он наиболее яркий.
Да. Значит, 715-й нам пишет, в целях собственной безопасности адекватные автолюбители и так следят за своими автомобилями. Ну вот у вас большой опыт, на ваш взгляд, какова доля так называемых адекватных автолюбителей, которые и так следят за автомобилями?
А вот с этим товарищем я не соглашусь. Сейчас не те автомобили, это не «Волги» и не «Жигули», где все проявлялось грохотом, треском и отваливанием. Сейчас такие машины, в которых отказы, как правило, начинаются бесшумно, и выявить их можно только приборной диагностикой. То есть они накапливаются, они проявляются вначале в каких-то там мелких износе в каких-то деталей, и потом переходит в поломки, и самому ничего вы не увидите. Не будет в каком-нибудь большом современном автомобиле все так греметь, как гремело в «Волге», если что-нибудь износилось и поломалось. Причем вообще не шумит. Но зато в какой-то момент может, скажем так, раздаться характерный треск, и что-то отвалится, капитально отвалится.
730-й. Как шрус за 50 тысяч? Это как в анекдоте про ценник. Вы продаете или покупаете. Реально шрус 50? Или все-таки вот как тут наши слушатели пишут, это что, с работы их может быть все-таки?
Нет, это человек не в теме. Это, ну, может быть, если мы говорим об очень бюджетных машинах, да. А попробуйте узнать, сколько стоит шрус на Audi, на Mercedes, на BMW, на ту же Toyota, шрус на Prado. Там 50 тысяч, это еще очень-очень мало.
Понятно, спасибо. Андрей Леймигов был с нами на прямой связи, руководитель экспертно-диагностической фирмы DEX. 7373948, телефон прямого эфира, 401-й, не согласен. Либо чек горит, либо ушами слышишь, либо глазами слышишь, что, либо глазами видишь, что что-то не так. Без температурных аномалий как что-то выявить? Много чего в машине, пишет 868-й, Павел 835. А у меня проездной, казалось бы, волноваться не о чем, но электрички на МЦД время от времени ломаются. Но мы все-таки не про электрички, Павел. Мы все-таки про автомобили, которые ты можешь сам проверить. Но это от тебя зависит. То, что делают с электричками, это скорее зависит от тех, кто, соответственно, этими электричками управляет. Надо проверять прокладку между рулем и сиденьем, настаивает Григорий 859-й. Но про медицинские проверки водителей мы уже неоднократно, насколько я понимаю, спорили. Александр 569-й. Гремит обычно подвеска, а детали подвески, они почти у всех похожи, но кроме рессор, если как у «Волги». А Марина, 349-я, когда муж на наших машинах стал проводить ТО на двух домкратах, цена стала ниже в 10 раз, чем от дилера. А вы уверены в эффективности подобного рода техобслуживания, как вы их называете, на двух домкратах? Потому что ведь есть, как кажется, какие-то средние варианты. Вы, опять же, если это не фигура речи, два домкрата, то получается, что это может быть два варианта как бы совсем крайних. Что-то среднее. Ну, это как про шрус, можно спорить сколько угодно, но наверняка можно найти что-то среднее с точки зрения цены. 7373948, телефон прямого эфира. Менять надо, Максим 770-й решил, что это надо напомнить прямо сейчас. Менять нужно не только масло, надо и тормозную жидкость менять, и антифриз. Ну, когда надо, тогда надо. Игорь 580-й говорит, чтобы избежать поломок, надо вовремя менять автомобиль.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Александр говорит, технология может называться и 16 кирпичей. Ну, два домкрата звучит красивее. Марина, кстати, говорит, что ее понимание ее технологии два домкрата – это замена масла, шаровых дисков и колодок. Вот так, с ее точки зрения, эта история выглядит. Еще раз напомню, что все-таки, как кажется, современные машины было бы правильнее ремонтировать у тех, кто имеет на это право и хоть какой-то вариант лицензии. Тем такая интересная, так много юмора, пишет Алина, 476-я. Это обслуживание автомобилей. Все-таки это такая серьезная техника. Это история управления, как это называется, что? Средство повышенной опасности. И когда вот про 16 кирпичей, на которых эту машину средства повышенной опасности ремонтируют, но это как-то не очень звучит. 7373948, значит, телефон прямого эфира. У нас еще одна история. Кто подготовил автомобиль, тем мы сейчас разъясним, в каких условиях этот подготовленный автомобиль будет эксплуатироваться. В Москве сегодня оранжевый уровень погодной опасности объявлен, объявлен и уже 50 минут как действует. Гидрометцентр России предупреждение ввел с 16 до 19 часов. Местами воздух может прогреться до 30 градусов. Москвичей призывают меньше находиться на солнце и выбирать одежду светлых тонов. Жителям и гостям столицы рекомендуют сегодня носить головные уборы и пить больше воды. А еще с 9 утра до 9 вечера желтый уровень опасности из-за ветра, порывы которого достигают 15 метров в секунду. Итак, с одной стороны жарко, с другой стороны сильно дует. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус к нам присоединяется. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько то, что сейчас нетипично для этого времени года, или это нормально в конце мая, чтобы было плюс 30 и дул такой ветер?
Ну, с одной стороны, это, конечно же, нетипично. Такие температуры превышают климатическую норму последние декады мая примерно на 6-7 градусов. Это очень много. Более того, это даже теплее, чем должно быть по климатической норме в самый теплый месяц года в Москве в июль. Так что, конечно, это аномалия. Но если посмотреть на последние несколько маев, да, если можно так выразиться, то в течение последних 5 лет первая декада каждого из этих месяцев была такой же холодной, как нынешняя. А, например, в прошлом году май закончился 30-градусным теплом. Так что вот прослеживается некая тенденция в том, что последний весенний месяц в Москве становится очень и очень контрастным, и чаще всего начинается холодной погодой, даже уходит по климату в начало апреля, а вот заканчивается летней жарой.
Тогда еще вопрос. А чем объяснить то, что сегодня не только жарко, но еще и настолько серьезный сильный ветер? Это к тому, что это быстро изменится?
Нет, это, скажем так, звенья одной цепи, неравномерный прогрев воздушных масс, то есть утром солнце встает на востоке раньше, там воздушные массы начинают прогреваться опять же раньше, на западе процесс происходит позднее, и вот этот неравномерный прогрев из-за разницы в восходе солнца, а также из-за разного прогрева подстилающей поверхности, то есть водоемы и леса прогреваются слабее, чем степные регионы. И вот это все приводит к тому, что ветер в течение дня начинает усиливаться в утренние часы. К вечеру, когда солнце садится, он начинает ослабевать. Можно сказать, что это термический ветер, то есть вызванный как раз вот этим и высокой жаркой погодой, и высокой температурой.
Можно ли говорить о том, что нынешняя погода дает какие-то намеки по поводу того, каким будет лето 25-го года?
Нет, к счастью, никаких намеков эта погода на лето 25-го года не дает. И вот те разговоры, которые муссируются в СМИ о том, что лето предстоящее будет аномально жарким в России, это не более чем разговоры. По нашим прогнозам, по прогнозам центра ФОБОС, лето будет не сильно отличаться от своей климатической нормы, но долгосрочные прогнозы, как, наверное, все знают, это непривычные вот прогнозы, что 1 июня будет дождь, и 15-го будет солнце. Это прогнозы сразу на месяц, прогнозы отклонения, то есть аномалий от климатической нормы. Так вот, предстоящее лето по своим климатическим характеристикам будет теплее нормы, но не намного, примерно на 1-1,5 градуса. И наибольшее тепло нас с вами ждет в июле, август будет менее отличаться от нормы. Но эти прогнозы, опять же, не значат того, что не будет каких-то дней с очень жаркой погодой летом. Они обязательно будут точно так же, как и будут некоторые дни с температурами, которые заметно ниже климатической нормы.
724-й наш слушатель пишет, что очень важно, что сейчас ветер в направлении юг-север, а не восток-запад. А в чем разница между этими направлениями, когда мы говорим о ветрах?
Ну, если говорить о ветрах применительно к погоде, то наиболее все-таки часто в центральной части Европейской России наблюдаются ветры с запада на восток. Вот этот самый западно-восточный перенос, он и вызывает частые перемены в погоде, когда один за одним приходят циклоны, которые разделяют небольшие антициклоны, и мы с вами получаем то теплую и солнечную погоду, то через несколько дней получаем погоду с дождями и более прохладную. А в такой ситуации, когда появляются меридиональные воздушные потоки, то есть с юга на север или с севера на юг, они чаще всего связаны с блокирующими антициклонами. Подобные вот блокирующие антициклоны в настоящее время находятся над восточной частью европейской территории нашей страны. И раз мы оказались на его западной периферии, как раз в зоне ветров, которые дуют с юга на север, мы получаем очень теплый воздух. Если бы мы были на другой периферии этого антициклона, соответственно, воздух дул бы с севера на юг, и у нас бы, как вот сейчас в некоторых районах Западной Сибири, особенно в южной ее части, температура бы по ночам опускалась до заморозков, а днем было бы, ну, не выше 10-15 градусов.
Еще вопросы. Денис 868 спрашивает, уже можно говорить, что в среднем глобальное потепление это стабильно?
Ну, по крайней мере, на сегодняшнем этапе развития климата Земли, да, мы живем в эпоху глобального потепления. Но, опять же, с такой же вероятностью, как говорить о том, что оно будет долго, можно говорить и о том, что на протяжении какого-то времени этот процесс глобального потепления сменится процессом глобального похолодания. Все в природе меняется по спирали, в том числе и климат меняется таким же образом. И эпоха глобального потепления рано или поздно закончится и сменится эпохой глобального похолодания.
Григорий, в этом смысле как раз пока еще не поменялись эпохи, но можно ли говорить, что весна стала короткой, март скорее зимний, а май скорее летний месяц?
Ну, то, что меняются продолжительности сезонов, это да, ну, какой май летний месяц, да, если у нас 2 мая было в Москве 7 сантиметров снега, и в первой декаде температура не поднималась выше плюс 10 градусов. Говорить о том, что месяц летний, да, вот по этим 5 дням, которые нам подарил этот май, ну, по меньшей мере, не очень правильно. А март всегда был в столице зимним месяцем по климату.
Спасибо. Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, был с нами на прямой связи. 7373948724. Интересно, можно ли сказать, что сейчас пик межледниковья? Ну вот как-то так. Интересно, откуда название у Центра ФОБОС? Анатолий, 235-й. Макар, глобального похолодания, говорит, не хочу. Я еще вторую шубу не купил. То есть первую уже купил. То есть человек готовится в этом направлении. Или уж не знаю, почему вторую именно. То есть если две шубы, то уже можно как-то быть, считать себя готовым к глобальному похолоданию и говорить, ладно, теперь можно начинать. Не знаю. В любом случае, как кажется, глобальное потепление не так давно началось, чтобы покупать шубы для грядущего глобального похолодания. Есть ощущение, что глобальное похолодание, когда и если оно случится, это скорее история не про нас. И даже не про тех, кто придет за нами сразу. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал тоже работает. Ну и, в финале часа Григорий пишет нам из Питера. В Москве это особенно интересно слушать, у нас +13, целый день льет дождь и не прекратится до пятницы.